Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера. И в прямом эфире на своем месте программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова. И, как всегда, с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Женя. И добрый вечер всем, как обычно. Спасибо за наше стандартное приветствие. У нас эта программа последняя, как мы уже много раз говорили, в этом сезоне. Мы уходим на лето. Я не знаю, вы, Жень, вы не уходите на лето?
Ведь я буду продолжать работать, да, но...
Да, я тоже буду продолжать работать, но в своей основной работе. В передаче действительно уходит до сентября. Если нас Алексей Алексеевич не прогонит, то мы с первого понедельника сентября начнем эту передачу обратно по нашему плану. План согласованный, план, который мы оговаривали со зрителем. А сегодня давайте попробуем действительно закончить так, чтобы закончить все темы. У нас сегодня еще осталось немножко от ЧВК, и надо поговорить все-таки про Техас, который мы обещали, но никак не можем сделать. Ну вот, в ЧВК мы с вами в прошлый раз добрались до 17 века. Это время, по большому счету, уже излета европейской раздробленности и перехода к активному колониализму. Соответственно, ЧВК меняются. И двумя крупнейшими ЧВК 17 века и 18 века, в сущности, были Dutch East India Company и English East India Company. Это, если помните, были огромные колониальные образования, которые были как бы private, но private они не были, потому что они обслуживали короны и обеспечивали работу в колониях. У них были огромные военизированные подразделения, они решали проблемы охраны на месте, разработок и торговли, и персонала, собственно, этих компаний, и решали они и военные вопросы, и ввязывались в междоусобные войны, и зарабатывали деньги на этих войнах в регионах. Была еще небезызвестная Hudson Bay Company, которая тоже, на самом деле, была огромной частной военной компанией, в которой военный персонал даже носил форму английских войск в те времена. И, тем не менее, это была частная компания, которая занималась вывозом пушнины из Северной Америки. Вот. А дальше, в середине 17 века, в самой Европе, 1648 год, как вы знаете, Вестфальский мир. После Вестфальского мира, по большому счету, большие военные компании в Европе останавливаются. И самое главное, что структурируются национальные государства, более-менее, которые начинают предпочитать собственные армии и начинать их формировать. И вообще, конец 17 века – это период развития национализма, период развития осознания идей государственности нации и народа в Европе. И, конечно, ЧВК оказывается не к месту, потому что появляются регулярные национальные войска, которые, естественно, эффективнее, чем наемники. Ну и плюс, они эффективнее не только потому, что они воюют за свою страну, они эффективнее еще в силу экономики масштаба. Крупные национальные армии содержать экономически проще, выгоднее, логистика начинает играть большую роль в этот момент. Поскольку уже активно внедряется огнестрельное оружие, то самое, которое в свое время первыми вводили ланскнехты, если помните, мы с вами об этом говорили. Вот. И оно требует совершенно другой логистики. Оно требует ремонта, оно требует подвоза и пули, и пороха, и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, маленькие отряды не в состоянии так эффективно это обеспечивать. Соответственно, постепенно подобные отряды сходят на нет. Можно сказать, что в 19 веке ЧВК фактически не существует. С конца 19 века, где-то по 40-е годы 20 века, место ЧВК занимают небольшие отряды наемников, которые не организованы как бизнес, они не имеют своих юридических лиц, они не имеют своих штаб-квартир, они нанимаются в колонии в основном, и там занимаются в основном охраной месторождений и грузоперевозок. И если вы любители фильмов типа «Индиана Джонса», скажем, да, и таких вот, скажем, исторических колониальных фильмов, то вы наверняка в них много раз встречали таких наемников и такие отряды. И иногда эти отряды работают под эгидой государства, как иностранные легионы, например. Иностранные легионы существовали и существуют в разных странах, не только во Франции. Вот, но бизнес, суть этой конструкции уходит на второй план. И я честно пытался найти какие-то упоминания о ЧВК времен, скажем, Второй мировой войны, да, ну, такая огромная военная компания, да, Вторая мировая война. Я не нашел ни одного упоминания о использовании частных военных компаний во Второй мировой войне вообще. Только национальные армии, только добровольческие отряды, только какие-то народные дружины. у меня не получилось. Да, естественно, огромное количество бизнесов участвовало в процессе снабжения, обеспечения, тренировок и так далее, но это не были военные компании как таковые. А вот уже начиная с 1946 года, только-только закончилась война, упоминания ЧВК появляются обратно. И этому есть совершенно экономическая причина. У вас с войны вернулось огромное количество людей с военным опытом. И большому количеству этих людей деваться некуда, им нужно куда-то пристраиваться. Эти ЧВК появляются, размножаются, они начинают в основном участвовать в процессах передела мира между социалистическим лагерем и капиталистическим лагерем. Со стороны Советского Союза, честно говоря, я тоже не нашел никаких упоминаний о найме таких компаний. Скорее всего, убежденные коммунисты советские этого не делали, в принципе. Да? Но с капиталистической стороны они появлялись, и тогда появляется одно из достаточно новых свойств и бизнес-направлений ЧВК – это операции под прикрытием, false flag operations, когда ЧВК выступают от имени местных повстанцев, от имени, скажем, местных правительств, когда они ведут себя как будто бы это, там, условно говоря, частные банды преступников, а на самом деле они имеют штаб-квартиры там, условно в Вашингтоне или в Берлине или в Лондоне. Вот. И следующее окно для таких компаний появляется в 1990 году, потому что после конца холодной войны все армии мира сокращаются, разрядка и снижение международной напряженности становятся buzzwords. Всего, по моим данным, я не могу сказать, насколько они точны, потому что данные разнятся, но вот по каким-то аккуратным данным, более-менее, которые у меня есть, было разом в мире уволено 6 миллионов военнослужащих в районе 1990 года. Эти 6 миллионов военнослужащих образуют сами по себе огромную армию людей, которым куда-то надо пристраиваться. Когда это произошло в Ираке, после войны в Ираке, то они создали Аль-Каиду. Когда это произошло в развитых странах, они стали создавать ЧВК. Плюс, конечно, точно так же, как в свое время усложнение вооружений привело к тому, что логистика новая разрушила ЧВК в 17-18 веках, точно так же в конце 20 века дальнейшее усложнение вооружений ведет ровно к обратному процессу. ЧВК начинают создаваться там, где краткосрочная служба по контракту или армии, которые наполнены срочниками, просто не могут квалифицированно управлять этим оружием, потому что вам нужно специалистов, которые имеют хороший опыт. ЧВК чем хороши? Они хороши тем, что вы можете купить туда специалиста, который уже прошел армейскую службу и который имеет большой опыт, потому что вы платите ему хорошие деньги, и таким образом вы заведомо имеете преимущество в отношении умения использования техники. Вот если Женя нам покажет, у нас есть картинка по поводу количества ЧВК в мире. Значит, интересная статистика, да, что до конца войны в Ираке и в Афганистане, такой активной фазы войны в Афганистане, количество ЧВК достаточно быстро росло и почти экспоненциально с 80-го года. Видите, доросло до точки 1200 примерно, и потом чуть-чуть сократилось к 2020 году. У меня нет более новых данных, эти данные все полусерые и полусекретные. Возможно, что сейчас как раз их количество опять растет, учитывая ситуацию, но тем не менее. Так или иначе, вот следующая картинка, она показывает немножко процесс создания и слияния этих компаний, да, изменения. И видите, что здесь, ну, цифры с 2000 года огромные, просто каждый год там создавалось от 40 до 100 компаний. Вот. А сейчас вот после там, до 2012-2013 года, ну, там, минус 5, минус 7 в год только идет процесс ликвидации. То есть, конечно, их количество остается большим. Участие ЧВК в процессах военных в мире таково, что, скажем, в Ираке и в Афганистане персонал частных компаний составлял больше половины общего персонала американских союзных сил. Это не значит, что эти люди прямо с оружием в руках на передовой стреляли в противника. Большинство этого не делало, как раз мы чуть позже об этом поговорим. Но это все равно крайне активное участие. Всего, если говорить по статистике, ЧВК зарегистрированы в 81 стране мира. Штаты, Великобритания, Китай и Южная Африка являются чемпионами, лидерами. В этих четырех странах зарегистрировано 70% всех ЧВК. А в Вашингтоне зарегистрирована даже Всемирная ассоциация ЧВК. Честная, у них есть председатель, секретарь. Они собирают конгрессы, они обмениваются опытом. Они очень часто, кстати, обмениваются контрактами и заключают саб-контракты между собой. По иронии судьбы, эта ассоциация называется International Peace Operations Association. Вообще, посмотрев на карту, очень сложно понять принцип, по которому сорганизованы страны, у которых есть ЧВК, а у которых нет. Вот я вам приведу пример, вы можете попробовать сами подумать, почему так. ЧВК есть в Турции, в Саудовской Аравии, в Индии, в Шри-Ланке, в Малайзии, в Новой Зеландии, в Анголе. Ну, в России, естественно, мы знаем, что есть ЧВК, с недавнего времени в Белоруссии теперь есть ЧВК. Вот, но при этом ни одной ЧВК нет в Латвии, а в Эстонии и в Литве есть. Ни одной ЧВК нет в Монголии, но это я понимаю почему. Нет во Вьетнаме, нет в Перу, в Парагвае, да, и еще много стран, в которых нет. Да, 81 страна, минус 194, там больше 100 стран, да, не имеют своих ЧВК. Достаточно сложно, естественно, оценить экономику ЧВК и выручку, потому что там что-то секретно, а что не секретно, все равно секрет. Есть косвенные оценки. Я постарался сравнить данные там, ЦРУ и разных других агентств. Косвенные оценки дают средний доход всех ЧВК порядка 200 миллиардов долларов в год по всему миру. Это хороший бизнес. Да, глобальные расходы на cybersecurity, например, они как раз не засекречены, с ними все понятно, они составляют где-то 220 миллиардов долларов в год. Глобальный рынок вооружений составляет меньше, чем 200 миллиардов долларов в год. То есть это вполне, вполне солидный рынок, на который компании хотят приходить. В 2020 году, вот у меня есть цифра, правда, она только ЦРУ, 240 миллиардов долларов выручка ЧВК, поэтому, ну, эта цифра плюс-минус, да, здесь могут быть разные оценки. Но все равно это говорит о некоторой стабильности. Даже закончились на тот момент большие войны, тем не менее, выручка была большой. Крупнейшая ЧВК в мире, по официальным данным, выручает 10 миллиардов долларов в год. Понятно, что это американская ЧВК. Я не помню, кстати говоря, сколько сейчас Путин сказал про Вагнер, сколько они там заработали, но там какая-то тоже хорошая цифра.
80 миллиардов, по-моему, 80.
80 миллиардов рублей?
Да.
80 миллиардов, но это не очень много, это типа там 1,5 миллиарда долларов в лучшем случае. Не, она не такая большая ЧВК. Вот, крупнейшая испанская, надо сказать, да, где испанцы, где ЧВК. Крупнейшая испанская ЧВК имеет выручку 3,7 миллиарда долларов в год. Совокупная выручка всех китайских частных военных компаний – 13 миллиардов долларов в год. То есть, в общем, Вагнеру есть куда стремиться. А в таких странах, как Индия, где, как вы знаете, людей очень много и безработица большая, сектор ЧВК находится в пятерке самых больших нанимателей по стране. То есть Индия – один из самых больших поставщиков кадров для частных военных компаний. Я хотел сказать, как-то не странно, ничего странного в этом, конечно, нет, но просто я об этом не знал, и вы наверняка об этом не знали. Вот. Есть такое агентство Aerospace and Defense News, американское, которое всерьез изучает различные военные компании. Вот по оценке этого агентства к 2030 году рынок ЧВК составит порядка 457 миллиардов долларов в год. То есть за 7 лет рост в 2 раза. Рынков, которые за 7 лет выросли в 2 раза, не так много. Да? То есть вот присмотритесь, если кому интересно. Весь экспорт нефти из России, кстати говоря, составляет в разные годы вот там 125 до 250 миллиардов долларов в год. То есть это будет, так сказать, до половины мирового рынка ЧВК. Вот. Сами Штаты, Штаты, естественно, чемпион по использованию ЧВК, Штаты заключают в год около 300 контрактов. При этом из всего многообразия ЧВК, сколько мы там с вами насчитали, да, там 120 с лишним, они заключают только с 10%, с 12 ЧВК контракта. 80% контрактов приходится всего на две компании. Я бы усмотрел здесь нарушение антимонопольного законодательства, но они пока с этим спокойно смиряются. Вот. Еще один график можно показать. Да, он такой проходной, да, просто может быть интересно сравнить с тем, что происходит в мире, как на каждый военный конфликт возникает рост ЧВК, вот. Ну и предположить, что если дальше не будет больших военных конфликтов, то, наверное, все-таки будет некоторая стагнация. У ЧВК, прошу прощения, есть, условно говоря, 6 видов бизнеса на сегодняшний день. И тоже можно послушать и сравнить с тем, что делал Вагнер и делает. Периферийная военная поддержка, так называемая. Это различные действия, которые происходят в зоне военных конфликтов, но не имеют отношения к военным конфликтам. Например, есть такая компания «Валиант», очень крупная, известная ЧВК. Она поставляла переводчиков военнослужащим США и НАТО во время войны в Ираке. Вот это вот был контракт и занятие. Blackwater, тоже гигантская компания, вы наверняка слышали о ней, занималась исключительно защитой VIP-персон во время пребывания в зоне боевых действий. Компания «Аскар» охраняла только военные базы во время этих войн. С другой стороны, большое количество стран нанимают ЧВК для переучивания своих военных. Там вот Турция, например, известный пример, про это много писали тоже, там про участие Турции в войне в Ливии. Турция нанимала ЧВК «Садат» для обучения ливийских военных. Ну, естественно, на одной стороне. Восточноевропейские страны НАТО, балканские страны, в основном новые страны НАТО с Балкан, нанимали ЧВК для переучивания своих военных. А Штаты, вообще говоря, очень в этом смысле, как по-русски сказать, generous, добры, да, наверное. И они поставляют контракты за свой счет на ЧВК для подготовки военных и полиции в более чем 60 странах мира. Вот если Женя нам покажет карту, на этой карте цветом обозначены страны, в которые они их поставляют, а взял я эту карту из замечательного репорта, который был написан для американского Сената, о рисках коррупции при исполнении военных заказов через частные компании. И здесь вы можете увидеть на картинке, цветом обозначено, где большие риски коррупции. Вот чем коричневее, тем эти риски больше. Я немножко поспорил бы с этим, учитывая, что здесь там малые риски коррупции, скажем, в Афганистане, да, например. Мы знаем, что в Афганистане было чудовищно что-то совершенно с этим. Вот. Но, тем не менее, надо понимать, что, конечно, там, где есть малоразвитые страны, и там, где есть военные подряды и ЧВК, там риски коррупции должны быть огромным. Тем более, что второй вид деятельности ЧВК – это создание коммерческих бизнесов в условиях боевых действий, как это ни странно звучит. Вот. В принципе, Aegis Defense Services, например, да, крупная ЧВК американская, после войны в Ираке создавали Iraq Reconstruction Corporation, местную компанию, которая должна была восстанавливать весь Ирак. Можно себе представить, что это было. Значит, если вы помните ситуацию, когда российские ЧВК много солдат российских ЧВК было уничтожено в Сирии при столкновении с американцами. Это было не столкновение с американцами, это было столкновение с персоналом Delta Crescent ЧВК, которая была нанята и получила эксклюзивную лицензию на экспорт нефти из Сирии во время боевых действий. В основном предполагалось, что она будет экспортироваться в иракский Курдистан. При том, что американцы санкционировали иракский Курдистан, не давая экспортировать туда нефть. Но ЧВК может это делать, это же не государство, да? это не американские люди. Фактически этот бизнес был величиной в 2,3 миллиарда долларов на тот период. В реальности там ситуация сложилась естественная для этого процесса. Барзани, лидер иракского Курдистана, запросил 70% выручки в виде отката за то, что он будет разрешать этот экспорт. Дельта Крисент попыталась продавать нефть через Южный Ирак вместо Северного Ирака, вместо иракского Курдистана. Параллельно, как вы помните, успешно отразила попытку российских ЧВК захватить месторождение. И в итоге сама стала продавать нефть режиму Асада через связанного с Россией посредника. То есть делать ровно то, что американцы как раз не хотели. Был большой скандал. К концу 2022 года Delta Crescent свернула операции в Сирии. Я не слышал о том, чтобы кого-то из руководства посадили или что-то еще. В общем, разрешили все это по-семейному, но тем не менее это вполне стиль ЧВК. И если мы будем подробно разбираться с тем, что разные ЧВК делают, мы, кстати, об этом чуть-чуть еще, наверное, поговорим, успеем, то их деятельность во многом сводится вот примерно к подобным операциям. Третий вид операции достаточно простой – это охрана границ, в том числе охрана границ Соединенных Штатов Америки. Операции по поимке нелегальных мигрантов и обеспечение охраны и функционирования центров временного заключения в Штатах осуществляют ЧВК. Они же очень часто работают на КПП, они отсматривают там паспорта и так далее. Они и в Европе, и в Австралии, и в других странах. То есть в отличие от России, скажем, да, где кадровые пограничники сидят. Вот. То есть это тоже очень большой объем их работ. ЧВК используется в полноценных боевых действиях. Реже американские, британские, китайские, чаще российские и южноафриканские. Тут Россия занимает почетное первое место, а Южная Африка – второе. Как правило, они работают, почти всегда работают вместе с национальными вооруженными силами или с группами повстанцев. Южноафриканские компании, в частности, участвовали в конфликте в Сьерра-Леоне. Большую роль сыграли в войне в Нигерии против Боко-Харам, против экстремистов. А пророссийские ЧВК, вы знаете, да, что они оперировали в Сирии, поддерживая Асада. И наверняка вы знаете, что они оперировали в Ливии, поддерживая халифа Хафтара. Но вряд ли вы знаете, что заказчиком была не Россия, а Объединенные Арабские Эмираты при этом. То есть фактически это был экспортный заказ, и Кремль здесь был ни при чем. Пятая функция ЧВК достаточно большая – это охранная функция объектов за рубежом и в общем, даже внутри страны. Здесь основной провайдер таких контрактов – это Китай. Весь Road and Belt, все объекты дороги и пояса охраняются ЧВК. BP использует ЧВК для охраны трубопроводов Латинской Америки. Американцы использовали ЧВК для охраны и обслуживания тюрьмы Абу-Грейб. Тоже, может быть, вы помните, что это за печально известная тюрьма. И когда всплыли доклады о пытках заключенных и о нарушении прав заключенных там, то американская администрация очень быстро свалила все на ЧВК и предложила разбираться с ними как с частным провайдером. Вот. Ну и, наконец, самое, так сказать, интересное, за что мы любим художественные фильмы, как правило, это любые действия, которые незаконны для государственных формирований. Освобождение заложников на территории третьих стран. ЧВК этим занимаются активно. Перевозка контрабанды активно. Охрана агентов, которые не вполне легально присутствуют на территории страны. Помощь и поддержка регулярным формированиям без государственного решения на ее оказание. Сейчас самый яркий пример, я думаю, тоже многие наши слушатели его знают, что когда был конфликт на Балканах, в Штатах был закон, который запрещал помогать хорватской армии. Вообще запрещал вмешиваться напрямую в конфликт. И Штаты, несмотря на то, что они на уровне ООН подписали согласие не помогать воюющим сторонам, профинансировали ЧВК, которые помогали хорватам. Ну как? Dine Corporation, да, ЧВК, которая помогала в свое время хорватам в том числе, потом в Боснии была обвинена в том, что она занималась секс-трафиком параллельно с выполнением своих контрактов. Не в Хорватии. Американцы остались как бы в стороне, да, но в Боснии. Дело это было очень большое, и Дайнкорп закончила это дело внесудебным финансовым соглашением. То есть опять никто не отвечал за то, что произошло. Естественно, ЧВК есть ЧВК, и ЧВК, как и в средние века, естественно, стремятся увеличить свою прибыль самыми разными путями. Мы сейчас уже после того, как талибы вернулись в Афганистан и начинают подниматься документы, знаем, что в Афганистане в период до талибов работала крупная ЧВК, владельцы которой были близки к семье президента Афганистана, и она специально сама организовывала обстрелы гуманитарных организаций, чтобы получать увеличенные контракты на их охрану. Неоднократно инсценировала перестрелки с талибами, в которых роль талибов выполняли сотрудники этой же организации, соответственно, получая за это больше денег. Вы помните, мы только что говорили про Дайнкорп, да, и про Боснию. В Афганистане Дайнкорп, получившая подряд на подготовку афганской полиции, составляла списки мертвых душ, записывала в ряды тренирующихся всех подряд в деревне, скажем, всех вот младенцев до умерших, а потом рапортовала о том, что она тренировала этих людей, а они дезертировали. Но деньги за тренировку она, естественно, получала после этого. Вот. Ну и надо ли говорить, что мы знаем, что когда Штаты решили уйти из Афганистана, то так натренированные армии и полиции дезертировали все целиком, перешли на сторону талибов. Вот. Но вообще большинство ЧВК сегодня – это большие платформенные организации. Они имеют не очень большой персонал в офисе и нанимают людей от контракта к контракту. Постепенно они становятся интернет-платформами. Сейчас наняться в ЧВК уже можно через интернет. И обеспечить контракт с ЧВК можно через интернет. Вот. И вот я говорил сейчас достаточно много плохого про ЧВК, но надо сказать и хорошее. ЧВК, вообще говоря, когда доходит до честной работы, а есть компании, которые, ну, если так можно выразиться про военную компанию, работают честно и эффективно, то тогда они несравнимо эффективнее международных организаций. Вот один только пример. Есть такая ЧВК, Executive Outcome называется. Я не знаю, почему называется Executive Outcome, вот так называется. Она в некоторых случаях замещает функции миротворцев ООН, иногда после их присутствия. Есть статистика, эта статистика абсолютно официальная. Стоимость использования этой ЧВК на месте миротворцев ООН составляет в 25 раз меньше, чем стоимость миротворцев ООН. Это оценка Financial Times. Они дают по Сьерра-Леоне, например, оценку, что Executive Outcome стоило 37 миллионов долларов в год, а бюджет операции ООН составлял 600 миллионов долларов в год. На том же месте решение тех же проблем. Ну и, я думаю, не стоит удивляться, что ООН последовательно выступает против использования ЧВК в мире и издает указ за указом и резолюцию за резолюцией против использования ЧВК. Поскольку, конечно, миротворцы ООН – это гигантские деньги, которые съедают в карман к чиновникам. ЧВК работают, с этим ничего не сделаешь. Это огромный бизнес, как я уже сказал. ЧВК эффективны, потому что они могут позволить себе нанять специалистов из армии и в целом иметь специалистов лучше, чем регулярные вооруженные силы. ЧВК эффективны, потому что они могут позволить себе брать на себя большие риски, чем связанные обязательствами перед избирателями национальные руководство вооруженных сил. И поэтому их все равно используют и будут использовать, мы от этого никуда не денемся. Вот. Это скорее к тому, что Вагнер — это не что-то особенное, это не уникальная конструкция. И в России наверняка тоже будут ЧВК и дальше, и какие-то другие. Вот. И надо понимать, надо уметь отличать это от наемников, которые наемничество действительно запрещено в России, а ЧВК не запрещено. И с этим надо как-то жить дальше. А мы с вами, поскольку времени у нас в этом сезоне уже осталось мало, наверное, без особого перехода перейдем все-таки к последней теме, если вы не против, и поговорим о замечательном американском штате, где живет несколько моих друзей, не так давно туда переехавших, о штате Техас или Тексас по-американски. Никакого отношения к налогам, кстати, Тексас не имеет. Штат Техас. 695 тысяч квадратных километров. Фактически полторы Калифорнии. Большой штат. Формально этот штат считается самым южным штатом Соединенных Штатов Америки. Ну как, здесь, вы знаете, как там Самара и Саратов, да, у кого набережная больше. Устье Рио-Гранде – это самая южная точка Техаса. Это река, которая под углом идет на северо-запад из Мексиканского залива. Это устье находится чуть-чуть южнее самой южной точки материковой Флориды. При этом Флорида кончается не материковой точкой, самой южной, а кончается островом Ки-Вест, который еще южнее, чем устье Рио-Гранде. И вот, значит, между Флоридой и Техасом идут нешуточные дискуссии на тему, кто южнее. Мы в них участвовать не будем, времени мало. Просто имейте в виду на всякий случай. Штат очень богатый по рельефам. Есть низины, выходящие к Мексиканскому заливу, есть Нагорье, есть скалистые горы, там до 2,5-2,600 тысяч, 2,6 тысячи метров. Соответственно, климат есть и засушливый больше на западе, и влажный больше на востоке, и очень большие леса. И этот штат традиционно поставляет много доски и леса всем штатам, другим Америке. Есть и огромные пастбища, и огромные поля для сельского хозяйства, и есть и территории труднодоступные, полупустынные. Но вообще, если говорить про Техас, есть такое представление, что Техас – это выжженные прерии, это совсем не так. Техас – это очень разные климатические зоны, там есть просто очень приятные и хорошие места для жизни. Но штат так расположен, что он является чемпионом Соединенных Штатов Америки по торнадо. В среднем торнадо, смерчи в этом штате 139 в год. То есть, грубо говоря, каждые 3 дня у вас торнадо. Ну, не у вас конкретно, где-то в штате, да, но все равно. Постоянно приходят тропические циклоны, регулярные наводнения. В основном они идут в приокеанских районах. Они, по иронии, называются Piney Woods, да, то есть сосновые леса. Вот. А при этом лесами это покрыта центральная часть Техаса, которая называется Hill Country, то есть территория гор. В общем, в Техасе все называется немножко не тем, что есть. По населению это второй штат. У населения больше 30 миллионов человек, 30,5 примерно. Второй после Калифорнии, опять же. Население штата выросло на 43% с 2000 года. И в среднем оно сейчас продолжает расти на 450 тысяч человек. И вот здесь начинается отличие от Калифорнии, в которой население сокращается. Прирост в среднем на 1,6% в год. Это хороший, стабильный прирост для страны и для территории. Половина прироста за счет естественного прироста, 0,8% в год. Четверть – внутренняя миграция. Это прилично, да? Смотрите, 0,4% в год за счет внутренней миграции. И четверть за счет внешней миграции. В основном это миграция латиноамериканская, но, конечно, есть и миграция из других стран, достаточно большая, в том числе и специалистов. В Штатах, кстати говоря, в среднем прирост населения в этом веке 0,7% был. А в 2022 году вообще 0,4%. Что тоже неплохо, да, сравните с Россией. У России убыль населения идет постоянно. Вот. А Техас, повторюсь, 1,6%. ВВП Техаса 2,4 триллиона долларов. Это 10-я экономика мира по номиналу. Это больше России, это больше Мексики, это больше крупных стран. Экспорт Техаса в год больше, чем 300 миллиардов долларов. Тоже в нормальный год больше России, но за исключением, пожалуй, 2022 года, который был абнормальным с точки зрения цен на нефть. Техас экспортирует больше, чем Калифорния и Нью-Йорк в сумме. Вообще, если вы помните, Америка очень закрытая в этом смысле страна. Америка экспортирует не так много. У них 14% торговый баланс от ВВП. Техас в этом смысле исключение. Техас – это достаточно открытая территория для внешнего мира. Штат очень богатый. ВВП на человека 78,5 тысяч долларов. Это чуть выше, чем в Штатах в среднем. И в полтора раза выше, чем в среднем в Европе, в Израиле или в Гонконге. Ну и в 6,5 раз выше, чем в среднем в мире, и, соответственно, в 6,5 раз выше, чем в России, потому что в России примерно средний ВВП на душу населения в мире. При этом штат мечта с точки зрения финансового директора, у штата профицитный бюджет, доходы 370 миллиардов долларов против 359 миллиардов расходов в прошлом году. Это фактически означает, что штат себя обеспечивает. Мы немножко позже поговорим про баланс, он чуть-чуть другой, но это связано с достаточно разумной финансовой политикой штата на сегодня. А так, вообще говоря, если штат выделять как отдельную страну, то он вполне себе справляется с тем, чтобы быть успешной страной при таком высоком уровне доходов населения. При этом налоговая нагрузка на население одна из самых низких штатов. В среднем, вдумайтесь, да, 3,5 тысячи долларов на человека в год. 8,7% от среднего дохода. Посчитайте, да? В России доход облагается налогами 13 или 15%, да, без исключений. Соответственно, здесь налоговая нагрузка на средний доход, если вы в Техасе живете со средним доходом, составляет почти в два раза меньше. Средняя, кстати, налоговая нагрузка по стране 10,3, а в Нью-Йорке 14 от среднего дохода. То есть понятно, почему в Техас едет внутренняя миграция. В штате вообще нет своего налога на доход, там только федеральный налог на доход. Налог с продаж примерно средний по стране. При этом у них есть интересные традиции в Техасе. Например, раз в год на один день налог с продаж на одежду и обувь стоимостью меньше $100 отменяется. Это называется back to school day, когда все идут переодеваться в магазины. Ну, что такое одежда стоимостью $100? Да, там, я понимаю, что есть там Prada, Armani и Louis Vuitton, да, но для нормального, нормальный-то американец ходит в джинсах и в майках, да, и $100 – это стоимость самой дорогой модели там, Levi Strauss, самых хороших джинсов. Да, то есть фактически всю одежду, которая вам нужна более-менее на год, в Техасе еще жарко, там шубы не нужны, можно купить в этот день без налога с продаж. В штате нет налога на прибыль компаний. Есть так называемый франчайз текс, который берется с компании с выручкой больше, чем 1,23 миллиона долларов в год, то есть с уже приличных устоявшихся компаний. И ставка по нему, которую даже сложно произнести, она от 0,375 до 0,75% от оборота, от объема. Да, то есть налоговая нагрузка очень небольшая. Штат очень хорошо взаимодействует с федеральным центром. В 2020 году, например, он получил 191 миллиард долларов помощи от федеральных властей. Это большие деньги. Да, и получил безвозмездно, то есть фактически это подарок. А в нормальный год, типа 2022, баланс штата составляет где-то 20 миллиардов долларов. То есть он платит федерального налога на 20 миллиардов долларов меньше, чем получает от центра денег и плюс заимствует. Цифра очень небольшая, да, 20 миллиардов на фоне 2,4 триллиона ВВП, это копейки, и штат может себе это позволить. И, в принципе, когда вот, так сказать, большие разговоры идут в России, какой регион, значит, объедает Москва, а какой регион объедает Москву, вот вам, пожалуйста, замечательный регион, который почти никого не объедает, берет чуть больше, чем отдает, при этом является форпостом для экспорта и импорта в Штатах, при этом обеспечивает очень высокий ВВП, то есть очень-очень здоровый штат. В штате 10% населения находится за чертой бедности. Но вы не пугайтесь. Черта бедности в Америке – это на одного человека 14,5 тысяч долларов в год, на двух человек – это 19 700, на трех – 24 800. Это примерно 41 доллар или 3,5 тысячи рублей в день. значит, умножаем на 30, это на черта бедности проходит на уровне 100 тысяч рублей в месяц зарплаты. И это считается доход после налогов, естественно, как вы понимаете. То есть, если посчитать, сколько у нас людей в России меньше 100 тысяч после налогов получают, я думаю, что впору считать остальных быстрее будет. Вот. Для сравнения, международный уровень бедности, принятый Мировым банком, составляет 2,15 доллара в день. Значит, даже если мы пересчитываем на коэффициент покупательной способности, максимальный коэффициент, который я нашел в какой-то богом забытой стране, это 7,5. То есть в самых дешевых странах пересчете на покупательную способность черта бедности эквивалентна американскому уровню 16 долларов в день. На этом уровне в Техасе живет меньше, чем 0,05% населения. Что, в общем, говорит о том, что Техас вполне себе богатый штат. По всей стране, по всей Америке 11,6% находится ниже американской черты и 0,15% ниже черты в 16 долларов в день. Если говорить про историю Техаса в двух словах, потому что мы с вами, когда говорили про Калифорнию, мы, в общем, более-менее все рассказали. Да, но тем не менее. Наверное, это штат с самой бурной, самой веселой историей во всех штатах. Название Техас происходит не от налогов, он происходит от слова «тайша». То есть на языке индейцев той местности означает «союзник». Индейцы Техаса не враждовали с испанцами, которые в свое время эти территории колонизировали, они с ними сумели договориться, и их называли союзниками, они называли союзниками испанцев, так постепенно стали называть всю территорию. Сперва это было Тайша-Терра, да, потом Текса-Терра, да, Текса, потом Тексас, собственно. С начала 16 века Техас является испанской территорией по испанскому чартеру, да, индейцы об этом могли даже не знать, их никто не спрашивал. Надо сказать, что в конце 17 века штат целых 5 лет провел под французским флагом. Фактически по географической ошибке. Французы основали там форт, подняли флаг, не зная, что это Техас. Испанцы не знали, что они там основали форт и подняли флаг целых 5 лет, ничего не возражали. География вообще в роли Техаса играет иногда страшную, иногда смешную роль. В конце 18 века, после американской войны за независимость, земли Техаса и примыкающих к нему сегодня штатов принадлежали испанцам, естественно. И Луизиана принадлежала, и Флорида принадлежала испанцам и так далее. А Соединенные Штаты тогда располагались вдоль восточного побережья и были сверху от Луизианы. Вот там у нас есть карта, которую тоже Женя может показать, там это хорошо видно. Вот это вот бледно-розовое ЛА и ФЛ – это тоже территории испанцев, которые они тогда занимали. В 1799 году испанцы сделали большой трейд территориальный. Они обменяли Луизиану на права управления Центральной Италией у Наполеона. Это было, естественно, роковой ошибкой. Наполеон Луизиану продал американцам моментально, потому что ему Луизиана была не нужна, ему были нужны деньги для организации своих компаний. А при этом, когда он покупал Луизиану, обменивал ее, вернее, на Италию, и когда, на Центральную Италию, и когда он продавал Луизиану, то хороших американских юристов там не было, и границы Луизианы не были обозначены никак. Луизиана и Луизиана. И Соединенные Штаты Америки, а у них-то были хорошие американские юристы уже в этот момент, немедленно заявили, что они купили территорию, в которой включена и Западная Флорида, и весь Техас. Ну, у Наполеона купили, да, собственно, что. Теперь обращайтесь к Наполеону. Мы купили, мы добросовестные приобретатели. А в 1808 году, через 9 лет, Наполеон захватил Испанию. И вообще говоря, у Испании в течение ближайших 4 лет было проблем достаточно, чтобы спорить с американцами. Поэтому американцам пришлось общаться с местной администрацией. Местная администрация тоже не очень была в позиции спорить, и в конечном итоге договорилась со штатами, что они заберут Флориду, а испанский контроль над Техасом останется, они его признают. Но уже в самом Техасе, естественно, во всем этом бардаке никто не хотел оставаться с испанцами из будущей Мексикой, которая очень скоро после этого образовалась. И испанцы постепенно выдавливались из Техаса, и заменялись самыми разными жителями, и англоязычными, и, кстати, немецкоязычными, которые тоже туда эмигрировали и ехали, эмигранты достаточно много. В общем, до 1821 года Техас оставался испанским, до 1836 – мексиканским, потом 9 лет был независимой республикой, потом стал штатом США. За время борьбы за независимость он накопил 10 миллионов долларов, это много по тем временам долгов, и расплатился по традиции землями, поэтому Техас сегодня значительно меньше, чем он был тогда. Земли, которыми он расплатился, были разделены между Нью-Мексико, Колорадо, Оклахомой, Канзасом и Вайомингом. В принципе, несмотря на то, что Техас больше не испанский уже с тех времен, он остался по преимуществу католическим штатом до сих пор. И в законодательстве штата есть элементы, унаследованные от испанской системы права. То есть, если кто будет работать с Техасом, будьте осторожны. Там не все так, как в Северных Штатах Америки. Естественно, в гражданскую войну Техас-Южный штат был референдум. 76% граждан проголосовали за конфедерацию. Естественно, война закончилась с поражением конфедерации. Техас остался в составе больших Соединенных Штатов Америки. И с тех пор, с точки зрения политики, Техас знаменит, пожалуй, только одним. Да? Ну, кроме того, что Джордж Буш выходит из Техаса, да, он знаменит убийством Джона Кеннеди в Далласе в 1963 году. А его место, кстати, занял вице-президент на то время Линдон Джонсон, который был сенатором от Техаса. Вот на этом, наверное, политическая история Техаса заканчивается. Начинается история экономическая. Экономическая история Техаса с испанских времен строилась, как во многом и Калифорнии, кстати говоря, вокруг крупного рогатого скота, вокруг животноводства, причем разводили они и бизонов в том числе. В основном делали это для того, чтобы получать кожу, потому что, как мы уже с вами говорили, я напоминаю, американцы до гражданской войны не ели говядину. Они после гражданской войны начали ее есть, во время гражданской войны, потому что есть очень хотелось. Вот. А до этого они ели другое мясо в основном. Соответственно, после гражданской войны, когда объединенный рынок Соединенных Штатов Америки стал больше и стал требовать больше различного сырья, Техас начал специализироваться еще и на хлопке, дополняя специализацию других южных штатов, и на производство пиломатериалов, леса. Мы с вами говорили про леса в Техасе. А с начала 20 века основой промышленности и экономики Техаса становится нефть. И в этом смысле он похож на Россию. И я, когда думаю про Техас, я все время думаю о том, что вот такой могла бы быть Россия, если бы она была не такой, какая она есть. В принципе, на территории Техаса про нефть знали очень давно. Индейцы ее использовали как лекарство. Залечивали ей раны. Нефть в Техасе самая разная. Есть сланцевая, есть обычная. Есть мезозойская, есть палеозойская, есть самая разная. Самый большой бассейн – пермский. Пермь – это не город в России, Пермь – это геологическая эпоха. И его, собственно, там так и называют – пермский бассейн в Техасе. И это по добыче самый большой бассейн мира. Он превосходит даже в Саудовской Аравии бассейн. Хотя по запасам, конечно, это не самое большое поле в мире. Первая серьезная нефть была найдена в 1894 году. До этого немножко добывали нефти. В 1996 году был построен первый небольшой нефтеперерабатывающий завод. В 1998 году в Корсикане, в Техасе, кстати, обратите внимание, да, Корсикана напоминает и о Наполеоне, и о временах испанцев и так далее. Название. Был построен уже большой завод. И вот тоже картинка, если там получится показать, как по Техасу разбросаны нефтяные месторождения, фактически весь штат является большим нефтяным полем. Вот. Причем в начале века там были найдены первые фонтаны, то есть поля, которые под естественным давлением давали нефть. И это очень резко изменило и экономику, и роль Техаса в американской экономике. Вот смотрите, да, в 900 году штат давал в год 836 тысяч баррелей, через год он давал 4 миллиона 400 тысяч. А в 1902 году только одно месторождение давало 17 миллионов баррелей нефти. Да, вот таким образом все это росло. Вот, в 1908 году первая нефть добыта на шельфе в заливе Галвестон-Бэй. Вот, и очень интересно было наблюдать, исторически смотреть, как внутри Техаса маленькие городки, там, где добывали нефть, а очень часто эти городки оказывались рядом с небольшим месторождением, переживали быстрое ресурсное проклятие. Прямо как в убыстренной съемке можно было просмотреть. Вот смотрите, там я покопался, нашел для вас типичный пример. Город Кворхам в графстве Фристоун. В 1912 году найдена первая нефть. В 1924 году пробурен первый фонтан, то есть первая скважина, которая давала свое давление. К 1925 году было 300 скважин, добыча 3,5 миллиона баррелей нефти в месяц. Годовая добыча в этом же году была уже только 16 миллионов баррелей, а к 28 году годовая добыча упала до 1 миллиона баррелей, потому что исчерпались месторождения. Сколько людей жило в этом городе? В 1910 году жило 900 человек. В 1925 – 30 тысяч. В 1930 – 1400. Сейчас живет 980. Сейчас, кстати, средний доход на человека 24 тысячи долларов в год, а 18% живут ниже черты бедности. То есть это классический депрессивный город, который целых 4 года был на пике бума и богатства. Вот. А сам же Техас, поскольку эти месторождения множились, плодились, и многие из них оказались долгоиграющими, с 900 года по 940 год его ВВП вырос в 240 раз, рос в 10 раз быстрее, чем ВВП Соединенных Штатов Америки, практически только за счет добычи нефти. Но этот рост за счет добычи нефти дал Техасу возможность и необходимость обеспечивать штат инфраструктуры. Строились дороги, чтобы строить дороги, строились цементные асфальтовые заводы. Чтобы все это строить, нужны были порты, чтобы привозить грузы. Строились морские порты, химические заводы. Стали прокат, чтобы создавать все эти сооружения. Производство пиломатериалов выросло еще во много раз из-за того, что внутреннее строительство его требовало и так далее. В итоге Техас к Второй мировой войне, не попав в Великую депрессию, город Хьюстон, кстати говоря, техасские называли городом без депрессии в те времена. Вот. А не пережив депрессию, Техас стал одним из самых инфраструктурно развитых городов. Там достаточно сказать про порты, например. Или как правильно, порты или порты? Не знаю. Морские порты, будем говорить. Вот. Порт Хьюстон, второй по величине порт Соединенных Штатов Америки. Порт Бьюмон, четвертый. Корпус Кристи, восьмой. Техас-Сити, 14-й. Порт Артур, 18-й. Фрипорт, 31-й. Да? Представляете, какая мощность перевозочная, да, в этом в одном штате. Население выросло в 5,5 раз за первые 40 лет. С 300 тысяч человек. Население Хьюстона выросло с 300 тысяч человек, например. Да? Вот. Население Бьюмонта и Эль-Пасо в 5 раз. Население Брекенриджа в 20 раз выросло. За это же время Детройт, который, пожалуй, был самым успешным городом Америки в то время, вырос всего в 4,8 раз. Ну, Детройт понятно почему, да? Потому что автомобильная промышленность. Вот. Надо сказать, что еще интересно, что в Техасе нефть находилась не просто на частных землях, но и, например, еще на землях, принадлежащих университету Техаса. Университет Техаса стал одним из самых богатых университетов Америки и является, вообще говоря, одним из неплохих университетов. Он, если мне память не изменяет, 19-й в рейтинге университетов штатов. И там, в принципе, есть еще хорошие университеты. В основном они стали богатыми и процветающими за счет нефтяных доходов. С 1905 года в Техасе есть налог на производство нефти. А к 1940 году этот налог составлял половину налогов, собираемых штатов. Вот вам, пожалуйста, так сказать, норвежская, канадская, российская же история. Другой вопрос, как эти налоги использовались. При этом, разумеется, в Техасе были свои проблемы с точки зрения защиты, так сказать, прав местного населения и местных бизнесов. Техас знаменит в Штатах огромным количеством оспариваемых законов о противодействии конкуренции со стороны компаний из других штатов. Они очень защищают свое внутреннее производство, им всяческое импортозамещение и так далее. Но вот, тем не менее, это не мешает им процветать. Сегодня Техас производит 5 миллионов баррелей нефти в день, половина России. Это 43% всего производства нефти в Штатах. Нью-Мексико производит 11%. 27 нефтеперерабатывающих заводов, 30% всех нефтепродуктов в Штатах. 25% всего природного газа в Штатах. Пенсильвания, следующий штат, производит только 10%. При этом что Техас производит больше всего и энергии в Штатах, в два раза больше Флориды. 28% ветровой энергии Штатов, это номер один место в Штатах. Второе место по производству солнечной энергии. То есть, в отличие от России, штат не успокаивается на том, что у него уже и так есть, и создает большое количество самых разных других бизнесов. В основном это происходит благодаря двум вещам. Низким налогам, а вы можете позволить себе низкие налоги, потому что у вас нефть, и очень развитой инфраструктуре исторически. 313 тысяч миль дорог, 10 400 миль железных дорог, 380 аэропортов. 380 аэропортов. Да сколько в России аэропортов? И 16 морских портов на один штат. 10% крупнейших американских компаний находятся в Техасе. Население Техаса – это примерно 7% населения Америки. Это не то, чтобы это было очень много, да, но есть штаты, в которых компании значительно меньше, естественно. Четвертый в штатах уровень плотности предпринимателей. 410 человек на 100 тысяч населения имеют свой бизнес. А что еще интересно про Техас сказать? Это уже к вопросу тем, если кто-то хочет туда переезжать и понять, чем живет штат. Значит, 5200 медицинских и биотехнологических компаний, включая Kimberly-Clark, Celanese, Merck, Пилотон, кстати говоря, тоже техасская компания, общеизвестная, которая борется с раком. Если вас интересуют традиционные бизнесы, в Техасе наибольшая площадь обрабатываемых земель в штатах. Самое большое количество овец, коз, самое большое производство соответствующих продуктов. Чемпион по производству хлопка, зерновых, шпината, лука, 5% американского риса, большой объем арбузов, цитрусовых и дынь. Да, пожалуйста, кто хочет заниматься агропроизводством. 470 винодельческих хозяйств, 2000 гектар под винами. В 2021 году было произведено 2 миллиона галлонов вина, что делает Техас четвертым штатом в штатах по производству алкоголя. Инфраструктура аэропортов. Аэропорт Далласа второй по величине в штатах и четвертый в мире. Основной хаб American Airlines. Аэропорт Хьюстона – основной хаб United Airlines. В Далласе же базируется Southwest Airlines. Техас – самый крупный хаб военной индустрии. Мы с вами говорили про ЧВК. Самый крупный хаб военной индустрии в Штатах. Форт Уорф – это зона аэропорта Даллас. В ней базируется Lockheed Martin. Эти ребята делают F-16, F-22, F-35. Там базируется Airbus Helicopters, Bell Helicopters. Средний доход жителя этой зоны – $176 000 в год. Это фантастический уровень. У Техаса очень много специфических законов, в том числе налоговых, которые дают льготы разным предпринимателям. Например, если ты привез сырье, обработал его и вывез из штата в течение 175 дней, то ты не платишь местных налогов на добавленную стоимость никаких. Вообще не платишь местных налогов. Ты просто для тебя это как бы фрипорт. При этом ты можешь заниматься сборочными работами, переработкой сырья и так далее. Что еще сказать про Техас, пока у нас есть чуть-чуть времени? В Техасе есть свои силиконовые пространства, ну, которые силикон, да, которые не силиконовые, а кремниевые. У них есть силиконовые холмы в Остине, так называемые. Это крупнейший в Штатах кластер полупроводниковых производителей. AMD, Cirrus, Intel, Silicon Labs больше, чем в Калифорнии. Практически все крупные мировые производители компьютеров программного обеспечения. У них есть также еще Silicon Hills, где расположены телеком-производители, которые делают программное обеспечение и телеком-оборудование. Кстати говоря, микросхема, да, то, что называется чип, их очень много делают на Тайване и в Нидерландах, а изобретены не в Далласе. Первая микросхема сделана в Далласе. И там же располагаются Texas Instruments, EDC и другие компании из телекома. Это еще это территория третья, она называется Silicon Prairie, да, то есть кремниевые прерии. Компак Hewlett Packard, да, наверняка все слышали эту компанию, держит в Хьюстоне больше сотрудников, чем во всем остальном мире. Ну, про биотехнологические компании мы с вами два слова уже сказали. А можно сказать про медицинские. Крупнейший госпиталь в мире – Техасский медицинский центр. Крупнейший центр изучения рака в мире – это Техасский центр изучения рака. 6 медицинских школ штата в рейтинге топ-100 в США. Вот это вот примерно как выглядит штат, который понял, как распоряжаться доходами от нефти, и сделал это хорошо и удачно. Текущая ситуация в штате тоже очень приличная. ВВП в этом году растет примерно на 1,3%. Местная инфляция ниже 4% и ниже, чем в Штатах в целом сейчас. Продажи недвижимости при этом в штате за год упали на 12-15%. Везде, кроме домов, дороже $750 000. А там рост. То есть совершенно очевидно, что штат... Он, естественно, страдает сейчас от всех процессов с ростом стоимости ипотеки, но сегмент богатых людей, сегмент предпринимателей, именно они покупают дома дороже $750 000 в год, он растет, и Техас будет продолжать привлекать к себе людей. И этот тренд, скорее всего, достаточно длинный, потому что дома люди покупают надолго. Безработица в штате около 4%. Это средний американский уровень. Зато участие в трудовых ресурсах в штате растет достаточно активно, оно уже выше 64 по всей Америке, 62. И это в том числе говорит о том, что в штат приезжают люди работать и организовывать бизнесы. И в этом смысле это чуть лучше, чем во всей Америке. Я честно искал, что мог сказать негативное про штат. И какие-нибудь скандалы, какие-нибудь курьезные факты из экономики я не нашел. Это не значит, что их нет. Это значит, что их сложно найти. И, в общем, пожалуй, можно говорить о том, что Техас действительно сегодня будет составлять большую конкуренцию самым развитым и самым сильным штатам Америки, И к нему надо присматриваться дальше, а еще лучше присматриваться тем, кто собирается когда-нибудь делать из России процветающую страну. Потому что вот как выглядит эта модель. На этом мы с вами, наверное, должны закончить. Время, к сожалению, наше подошло к концу. Я со всеми прощаюсь на прекрасное, надеюсь, для всех лето. Ну, у кого как получится. Я надеюсь, что она будет хорошей. Мы вернемся в сентябре к ситуации лучше, чем она сейчас. Надежда умирает последней. И обязательно встретимся в начале сентября и будем продолжать разговаривать про экономику, финансы, рынки и вообще про все то, что меня интересует, а вас не знаю, ну посмотрим.
Тоже интересует, раз нас смотрят. А чтобы не скучать, вы можете пересматривать плейлист с нашими передачами, их было уже больше 30. Вот. А в сентябре мы действительно вернемся и будем рассказывать вам все такие же интересные и даже более интересные вещи. Я думаю, спасибо, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова, а вы оставайтесь на живом гвозде. У нас еще много всего интересного.
Спасибо и до встречи.